Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». За год войны в Россию вернулась культура доноса. Стучат все. Пассажиры в метро на своих попутчиков. Посетители ресторанов на людей за соседним столиком. Учителя стучат на своих учеников. Студенты стучат на профессоров. Можно ли это сравнить с советской культурой стукачества? И является ли вообще донос традиционной формой отношений человека и власти в России? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
В Россию вернулись доносы. За год российской агрессии в Украине количество уголовных и административных дел, которые были возбуждены из-за доносов, выросло. Пишут и сообщают силовые структуры, чиновники, учителя, студенты, школьники, соседи, случайные прохожие и многие прокремлевские организации, которые специально ищут в соцсетях неугодные власти посты. Штрафуют и сажают за песни, анекдоты, личные разговоры. Дела о так называемых фейках и дискредитации российской армии очень часто выходят из доносов. За первую половину 2022 года Роскомнадзор получил около 145 тысяч таких обращений. Недавно москвича Юрия Самойлова арестовали из-за найденного у него в телефоне картинки батальона «Азов». Один из пассажиров увидел у него в телефоне якобы запрещенное изображение, сфотографировал его, а после сообщил в полицию. Против жителя Рязанской области Василия Большакова открыли уголовное дело из-за анекдота в социальной сети. Мужчина запостил гипотетический разговор президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу. Теперь мужчине грозит 3 года тюрьмы. Психологи сравнивают это явление с попыткой вымещения злобы, последним аргументом в споре и наслаждением чувством власти, реже на идеологической почве, а иногда и вовсе из-за обиды на человека и мести. У среднестатистического доносчика нет возраста, портрета, доносят плюс-минус все социальные группы. Возрождение этого советского механизма, вероятно, связано с непрекращающимся поиском так называемых врагов внутри России. К прикормленным Кремлем небезызвестным серб добавилось еще несколько организаций, в том числе и добровольные помощники государства. Можно ли сравнивать нынешнюю культуру доносительства с советским стукачеством? И почему количество доносов с начала войны так сильно выросло?
У нас в гостях Александр Черкасов. Добрый день, Саша.
Добрый день.
И Ольга Романова, глава правозащитного центра «Русь сидящая». Добрый день, Оля.
Добрый день.
«Русь сидящая», а у нас «Русь стучащая». Ольга, вот первый вопрос хочу вам задать. Это принципиально новое, это какое-то качественное изменение, то, что случилось со стукачеством в России в последний год? Или это все, так сказать, уже накапливалось годами?
Вы знаете, я вижу вот по своей сфере тюремной изменение серьезное к стукачеству. И я бы сказала, здесь есть ноу-хау. Понимаете, дело в том, что вот, например, пенитенциарная система, она никогда не реформировалась у нас, вообще никогда. И, в общем, большая реформа была первая и, собственно, последняя, это когда Берия в 1953 году передал его в систему ведения Минюста из НКВД, с тех пор доходила туда-сюда. Сейчас она формально в Минюсте, но фактически под ФСБ. 2 последних директора были выходцы из ФСБ, и сейчас тоже это выходец из ФСБ Аркадий Гостев. И опера, например, оперская служба, оперативная служба, и тюремная, и, собственно, ФСБ сейчас правят бал в зонах. Отсюда и пытки. Вы думаете, пытки и съемки пыток на камеру – это для чего? Вообще это принуждение к сотрудничеству. И, знаете, если всегда считалось, что человек хорошо подписывает там какие-то бумаги о сотрудничестве, когда на него давит, когда он сидит в тюрьме, и он считает, что когда он выйдет, и он про это может забыть, там, а я вообще в другом городе живу, что там не сделаешь, да, то если тебя насилуют на камеру шваброй 6 мужиков, а 7-й снимает, а потом ты подписываешь контракт, и тебе говорят, что а взбрыкнешь, мы покажем пленочку твоим односельчанам где-нибудь на Кавказе. Это работает.
Ну, то есть, это взгляд, это изнутри пенитенциарной системы. Саша, если шире взглянуть на общество, я слышал такую теорию, что вот особенно резко пошла волна доносов с началом ковида. Люди постоянно начали доносить, что вот сосед вышел погулять без маски с собакой, а вот люди, так сказать, в лифте там ехали втроем. То есть, даже сотрудники правоохранительных органов жаловались на резко возросшее количество доносов.
Ну, как сказать? Мы, вероятно, продвинулись ближе к цивилизованной Европе. Хорошо, что не сообщают о том, что мусор не разделил и выкинул в одном мешке. Здесь есть проблема. Проблема, что есть в каких-то местах, это как норма в области нарушения правил общежития. Ведь и в советские времена стучали на то, что соседи неправильно себя ведут. И такое было. Все-таки...
Ну, это, Саш, но это все-таки разные вещи, да? Донос в контексте культуры быта и донос на соседа, что он слушает BBC по ночам.
Да, это разные вещи, ну да. Дело в том, что с точки зрения нашего ментовского начальства, я еще в 90-е годы слышал, что гражданское общество – это те, кто сотрудничает с супером. Вот это и есть гражданское общество. Но есть такое понимание у нашего начальства. Другое дело, насколько это явление осуждаемое или одобряемое. И третье дело, насколько подобные сигналы получают ход. У нас нету статистики, и пока еще с архивами никто не работал. Это действительно впечатление ментов, которым вдруг обрушился вал, впечатление ментов, на которых вдруг обрушился вал заявлений в связи с ковидом, и в какой степени это было связано с общим съездом крыши в период ковида, и современные уже доносы по части так называемой специальной военной операции, то есть войны и поведения окружающих. Возможно, одно с другим связано. Но здесь есть еще один момент. Не всякое письмо, не всякая цедуля, поступившая в органы, получает затем ход. Получает ход в том случае, если это соответствует установкам, текущим установкам руководства. Обычно очень тяжело добиться того, чтобы зарегистрировали заявление о преступлении. Однако, если возникает кампания в соответствии с приказом сверху, используются поступающие заявления. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела – а в какой части из этих случаев действительно работал донос, а в какой части с ссылками на донос прикрывается иные методы слежки. Точно ли сфотографировал другой человек в метро находящийся экран телефона первого человека? Или это камеры слежения в вагоне метро зафиксировали и уже затем на конкретного человека перевели стрелки? Это известный способ легализации оперативной информации с ссылкой на то, что к нам поступил сигнал.
Ссылкой на сигналы, да. Это так. Но все же меня интересует такая вещь, я снова хочу Коле с этим вопросом. Есть ли какой-то, вот мне кажется, окей, я год не живу в России, это началось особенно активно последний год, но еще до того, что за последние лет 5 происходит какой-то очень сильный такой антропологический дрейф в сторону тотального доносительства и вот этого вот культура советского, что надо бдеть, да, не болтай, и постоянно нужно сообщать. То есть, мне кажется, как-то меняются отношения человека и государства, и человек с еще большим рвением начинает доносить на своего ближнего, да, если раньше все-таки люди были как-то еще из позднего советского времени вместе против государства, то сейчас каждый человек по отдельности с государством против своего ближнего.
Ну, я бы даже не сказала бы, что по отдельности, потому что случаи, они все-таки говорят о какой-то солидарности доносчиков.
Ну да, или солидарность доносчиков, некое такое коллективное тело, которое, так сказать, происходит некая коллективная аккламация вот этого всего. И люди готовы исторгать тех, кто не вписывается вот в этот вот коллективный дискурс.
Да, вот смотрите, вот этот все-таки случай с девочкой, всем нам известной, Машей Москалевой, да. Он же показывает, смотрите, он показывает, какую связь поколений. Ведь учительница рисования, с которой все началось, она сейчас на пенсию ушла срочно, но ей 82 года. Учительница рисования, которая написала первое, вот, собственно, донос на девочку, ей 82. Потом была классная руководительница, женщина около 30 лет, была директриса школы, моя ровесница, были дети, одноклассники Маши, и были их родители. То есть были абсолютно все возрастные спектры, которые фактически приняли во всем этом участие.
Говорится, межгенерационная солидарность, межпоколенческая солидарность, да.
И действительно, сколько случаев, когда дети записывают учителей и приходят с родителями дальше в полицию. Причем явно совершенно... Вот что, передались эти гены 82-летней учительницы им? Или это исторический опыт? Или это что? Ну, я вообще думаю, что это способ бдительности. Вы знаете...
Я прерву на секунду, Оль, я просто вспомню, мне только сейчас пришло в голову. У меня в моей жизни это было еще лет 10 тому назад, я должен сказать. Ну, 8, наверное. Меня записывали, я выступал с какими-то публичными лекциями в Москве. Студенты были не из вышки, а из каких-то, так сказать, не московских учебных заведений. И я так говорил, как всегда, достаточно свободно и открыто, не особо жалуя власти. И в какой-то момент я понял, что дети достали свои мобильники и начали меня записывать. Через 2 месяца ко мне пришла совершенно синяя от страха директор вот этой школы, в которой я говорил, и сказала, что родители этих детей написали на меня доносы в МВД, Следственный комитет, и вот, так сказать, там разбирались с этим. Это было уже лет 8 назад.
Ну, все-таки есть разница между вот доносом на человека, там, читающего в метро телефон, и на учителя. Мне кажется, разница здесь все-таки есть, и она огромная. Это, наверное, одна из самых страшных вещей – написать донос на учителя. Ну, и мы наблюдаем еще доносы матерей на детей. Потому что, когда мать приводит за руку в военкомат своего ребенка и говорит, заберите его в армию, он гей, пусть хотя бы умрет как мужик. Ну, а, простите, тоже, в общем, такая какая-то последняя форма доноса.
Тут какое-то... Нет, действительно, мне кажется, здесь надо как-то смотреть антропологически на это, на все. Саша, вот как человек, который, в общем-то, и в мемориале занимались, так сказать, советскими практиками, практиками репрессивными, практиками доноса, насколько это все воспроизводит советские практики? Вот это вот довлатовское, знаменитое, кто написал 4 миллиона доносов. Были ли, кстати, эти 4 миллиона доносов?
Ну, у Сергея Довлатова это фигура речи. Как говорится, ради честного слабца не пожалею отца. Если смотреть в более широком контексте, то Довлатов писал о личной ответственности каждого. У него, если посмотреть тексты его того времени, колонки, выступления на свободе, акцент на том, что начни с себя, не вини социум, не вини государство. Однако вырванная из контекста эта фраза, она использована оказалась, ну, нам не дано предугадать, как кошки слезы отольются, она оказалась использована совершенно в других целях. Дело в том, что доносы никогда не играли решающей роли при советской власти. Если мы посмотрим статистику, если мы посмотрим уголовные дела, то выяснится, что большая часть советских граждан была репрессирована государством в рамках больших кампаний, массовых операций, где, может быть, на сотню дел в 3 найдется донос или то, что можно квалифицировать как донос. Советский террор был террором государства против граждан, где, конечно, в том случае, если письма и заявления граждан в нужный момент были... соответствовали этой кампании, они использовались. Но разговор об этих советских репрессиях и 50-х годов, и более поздний в значительной степени сводился к тому, а кто на кого настучал, кто кого посадил. И это уводило от главного, от того, что все-таки здесь главный актор государство. Второй момент. Понимаете, если говорить о культурных паттернах, Юрий Маркович Даниэль один из первых известных советских диссидентов, который, кстати, тоже сел вполне по доносу. Там очень известный доносчик того времени играл в этом роль. Он заметил, что в лагере охранники поразительно похожи на охранников нацистских концлагерей. Такие же вот закатанные рукава у формы, такие же фуражки, ремни затянутые. Ну, вот косплеит. Он удивлялся, почему это. А потом понял. На самом деле никакого образа положительного охранника советского кинематограф не преподнес. А охранников немецких лагерей много. И они действительно следовали некоторому канону. Так вот, давайте посмотрим, а какой канон сейчас для многих читателей, зрителей всякого трэша последних 20 лет. Где НКВД – это хорошо, донос – это хорошо, Сталин – это хорошо. Ну, это не то чтобы социально одобряемая норма, но норма, одобряемая массовой культурой. Вот я, когда был на допросах у московских ментов в Центре по борьбе с экстремизмом, я узнал, чем занимаются менты в свободное от основной работы время. У них плазма висит в кабинетах, и по этой плазме идут фильмы про ментов. Они смотрят, как менты должны выглядеть, как должны себя вести. Это действительно отчасти культурное явление. И культурное одобрение тоталитарных практик в дальнейшем транслируется в общество. А вот реальная роль сейчас именно доносов в общей кампании по подавлению свободы слова, по подавлению противников войны – это вопрос. Это опять-таки вопрос, как с теми самыми доносами сталинского времени.
Ну да, здесь как бы что на что влияет? Культура на людей или люди на культуру? Но все же я хотел бы сейчас не культурно, антропологически посмотреть, а структурно, социально-экономически, социально-политически, как структура российского государства, надзорного государства, репрессивного государства. Нет ли такого момента, что донос, в принципе, встроен в саму структуру российской власти, да, как неанда, которая патриархальная, корпоративная, и в которой нету нормальной правовой системы, да, и в которой нужен тотальный надзор всех за всеми. И если посмотреть на устройство российской власти, историю, да, ну, донос на гетмана злодея, царю Петру от Кочубея. И вот доносы писались все века русской власти, да, от Ивана Грозного и до Ивана Грозного. И в дальнейшем писались. Писались наверху, писались внизу. Может быть, вот в самой структуре российской власти она настолько репрессивна, авторитарна и патерналистка, что донос играет совершенно особую роль.
Почему российской власти? У нас сейчас...
Ну, и как неограниченное обществом, извините, прессой, законом.
Как раз на этой неделе одного человека по доносу арестовывают и дальше по доносу приговаривают. До того его товарища лишили головы, заточив до того в крепость. Это не...
Древней Иудеи.
Давайте посмотрим ее лучше.
Было развитие какой-то политической системы со времен Иудеи и распятие людей на крестах.
Люди не очень изменились. И, боюсь, теперь снова бы распяли. И до этого разобрали бы на комсомольском собрании. Так вот, есть здесь логика. Смотрите. Если поступает сигнал, что с этим сигналом делать? В какие-то времена этот сигнал можно выбросить в печку. А бывают времена, когда проще принять предосторожность и посадить человека. Дать делу ход, чем принять на себя ответственность в отказе дать делу ход.
Ну, понятно,
как-то
да.
Когда я жил в Чечне и искал пленных, так уж получилось, что в соседней комнате обитал местный сельский начальник госбезопасности чечлярийской. И как-то в ночи к нему приехали ребята с горящими глазами, он с ними долго говорил. Они уехали, он приходит и говорит: «Саш, они мне привезли список односельчан, которые за федералов, за Завгаева агитировали». Я с ними поговорил, покивал, Потом кинул этот список в печку. Это ответственный человек, который понимал, что мир в селе ему дороже вот этой охоты за ведьмами. Это реально была охота за ведьмами. Какой чиновник, получивший зарегистрированный документ, примет решение не давать ему ход? Это значит принимать на себя ответственность. Точно так же, получив некий документ, некий донос от Иуды, некий донос, некий документ от Каиафа, Пилат действовал как чиновник. Он в этих условиях, в условиях империи, делал то, что должен делать имперский чиновник.
Ну, понятно, да. Есть структурная логика, есть бюрократическая логика, которая действует во времена, так сказать, более жесткой административной вертикали. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим нашу дискуссию. Программа «Археология». Говорим сегодня о доносах. Доносы захватили Россию. Все больше и больше случаев мы слышим о том, как люди стучат на своих ближних, на родственников, на соседей в вагоне метро, на соседей за столиком в ресторане. Почему это происходит? Является ли это традиционной формой русской культуры или это некий антропологический сдвиг, свойственный путинскому периоду русской истории? Рассуждает об этом Андрей Колесников, аналитик в сюжете Антона Сергиненко.
Знаете, вот этот признак увеличения числа доносов, это ведь один из индикаторов того, что наше государство балансирует где-то между авторитаризмом и тоталитаризмом уже. Потому что на самом деле это возвращение, пробуждение спящих тоталитарных инстинктов населения, которые, казалось бы, уже давно исчезли или заснули. Оказывается, никто, ничто никуда не исчезло, просто это все до поры до времени хранилось где-то в отдаленных уголках души, и стоило ситуации в самой атмосфере превратиться в аморальную, а, естественно, военная атмосфера, она абсолютно аморальна, она провоцирует в человеке самые низменные инстинкты, как сразу или постепенно люди начали соответствовать ситуации, то есть вести себя так, как это поощряется государством, как это одобряется государством. Для многих ведь это не приносит никакой выгоды. Это скорее, вот как в случае с Москалевым, с его дочкой, да, это скорее выполнение учителем своего долга. Или вот так вот учитель понимает свой долг. Но нужно обязательно донести и как бы действовать в соответствии с теми правилами, неписанными, или даже уже где-то писанными, которые существуют в этом обществе. И это действительно, мы помним прецеденты, да, мы помним сталинское время. Огромное количество доносов, на которых, собственно, эта система и держалась. И эта система тоже держится. Она держится и на штыках, и на доносах в том числе тоже. Потому что с определенного момента Путин лишил людей права на пассивность в рамках старого социального контракта. Вы, главное, не лезьте к нам. Нет, уже вот вы не лезьте к нам, но вы публично и каким-то другим образом выражаете свою поддержку нам и помогаете нам. То есть уже недостаточно молчать, надо действовать или говорить. Это ситуация, безусловно, режима уже тоталитарного. Знаете, как вот когда Федор Степун, знаменитый русский философ, оказался за границей в результате того, что он был выслан из России, на него немедленно в Дрезденской технической школе, куда он поступил профессором на работу, написали донос, что он не выполняет закон 1933 года и отрицает национал-социализм в своих лекциях. Все очень быстро происходит, да, вот и в профессиональной среде, и в непрофессиональной. Атмосфера в обществе в этом смысле сгущается, и люди начинают вести себя более аккуратно, более осторожно. Хотя, безусловно, мы видим профессиональную среду учительскую или там профессорскую, студентов и учеников, профессоров и учителей, где в наибольшей степени люди подвергаются опасности получить этот самый донос. Потому что здесь как бы среда непосредственного соприкосновения людей, в том числе по поводу общественно значимых сюжетов. Даже какой-то урок обществознания или урок, не знаю, там истории, или семинар по истории может стать причиной дискуссии, а дискуссия может закончиться доносом.
Андрей Колесников, в сюжете Антона Сергиенко. Я хочу вот эту тему подхватить. Вот, кстати, не случайно Андрей рассказал о Степуне в Дрездене. к Ольге обратиться. Ольга, а вот вы в Берлине живете, а насколько вообще в германской, в немецкой культуре, в бытовой культуре развит вот этот вот донос? Потому что я тоже какое-то время жил в Германии, на юге Германии, в Баварии, я видел, как вполне себе добропорядочные граждане сдают тех, кто там скорость превысил на машине. Это совершенно нормально пойти заявить в полицию или даже у себя на балконе установить радар и регулярно сдавать вот эти вот фотографии с радаров полицию. И это считается хорошей службой обществу. Вот насколько, где здесь провести грань между гражданским служением, гражданским долгом и доносом на своего ближнего?
Действительно, да, Германия страна в этом смысле, не знаю, как сказать, стукачей, доносчиков или людей, которые резко реагируют на любые нарушения порядка органов Муззайн. И, в принципе, здесь нередко случаи, если на улице подходит совершенно незнакомый человек и учит тебя жить.
Да, что-то да, вот Ордунгмуззайн, да-да-да, не раз и не два я слышал эти, причем это то, из чего что-то, так сказать, из детских фильмов про фашистов, да, а вот это слышишь буквально там много
на улице. Порядок быть должен.
Да, это то, на чем стоит Германия, да, да.
То, на чем стоит Германия, я думаю, что разница в последствиях. Разница в последствиях, разница и в посыле. Ты не разделяешь правильно мусор, а мы разделяем. А вообще ты безответственный человек, ну давай мы сейчас тебя научим. Ты превысил скорость и создал общественную опасность. Ну, давай же мы сейчас с тобой будем работать, чтобы ты больше не превышал скорость. Здесь нет желания посадить за это в тюрьму. Потому что если, например, человек пишет в полицию, потому что слышит, как за стеной сосед, допустим, бьет жену, ну, что бывает, да? Это донос или что? Конечно, нет. То есть нет, это нормальное гражданское поведение, это реакция и, в общем, предотвращение преступления. Здесь именно дело и в последствиях, и в посылах. Если все-таки посыл, как в известной советской картине, мы все ее прекрасно знаем из всех мемчиков, про новую квартиру, когда колхозница с семьей там переезжает в новую квартиру, и вечный мемчик, да, хорошо, что старых жильцов расстреляли, да? Если посыл такой, то, конечно, речь идет о доносе, о сведении счетов, об аморальном поступке, естественно. А если ты хочешь действительно улучшение какого-то общественного порядка, и ты не предполагаешь, что нарушителя за это посадят в тюрьму, а ты будешь иметь какой-то бонус, что ты просто улучшаешь мир вокруг себя, что ты действительно там учишь Олю Романову, что ты вот неправильно вытянула салфетку в бумагу, надо салфетки взять в пластик. Ты, может быть, просто не сразу это прочитал, ты, может быть, плохо говоришь по-немецки. Давай в следующий раз будешь делать правильно. Ну, это, да, мне это неприятно, конечно, например, да. Или мои квартирные хозяйки там стучат соседи, а у вас там опять вечеринка. Ну, ёлки-метёлки, ну да, я разберусь с этим. Не то, что мне это было неприятно, наверное, я мешаю соседям. Тут нет последствий, что меня посадят в тюрьму, меня уволят с работы, я буду вынуждена бежать из страны, меня объявят иностранным агентом, не знаю, моих детей там исключат из института, мне не дадут преподавать и так далее, и так далее. Другие последствия и другие мотивы. Все.
Да. Саш, вот вы как считаете, собственно, вы же начали эту тему, может быть, нынешнее доносительство – это некая извращенная, превращенная форма гражданственности? Ведь, как я понимаю, доносчик сегодня не получает никаких ништяков, никаких благ за свои доносы, да, ни квартиры человека, которые посадили, ни каких-то государственных вознаграждений, там, по-моему, предлагаются какие-то там вещи в связи с автомобильными, по-моему, нарушениями тоже были, но это, по-моему, не получило продолжения. Так вот, может быть, это некая такая форма гражданского долга для них, как они его себя понимают?
Как гражданский долг, вероятно, так оставались в какие-нибудь 20-е, 30-е годы дискуссии с теми, кто неправильно думает. Исключительно моральное осуждение и обсуждение на собраниях. То, что потом преломлялось уже в массовые операции, когда накопились и были использованы соответствующие списки. Заметим, что ведь и лейбл «Иностранная лента», которыми некоторые из присутствующих были награждены. Он ведь изначально постулировался, мы всего лишь информируем о том, что такой-то, такой-то выполняет какие-то функции. На него не накладывается никаких санкций. Правда, потом выяснилось, что санкции накладываются, а лейбл «агент» в России назначает чуть иное, чем лейбл, скажем, «страховой агент» на Западе. Да, действительно, у нас несколько иная, скажем так, коннотация. Есть большая традиция, в которую эта компания неплохо вписывается. И, ну да, эксплуатируются эти паттерны прошлого, а сигнал на соседа или на кого-то еще, он может быть действительно в каких-то случаях социальным лифтом, а если это профессиональная работа, то маленьким заработком, наверное, или избавлением от каких-то неприятностей в случае вербовки и сотрудничества под давлением. Но ведь, понимаете, это каждый раз ситуация, оставляющая возможность свободного выбора. Вот навскидку. В середине 70-х годов к будущему лидеру крымско-татарского национального движения Мустафе Джамилеву подсадили человека такого по фамилии Дворянский, который должен был дать на Мустафу показания. А он вместо этого рассказал об этом плане. И, в общем, нехило пострадал. Другая история, которая поближе к Москве, и, казалось бы, абсолютно бытовая. Вот ее нужно сказать, потому что, ну, люди совершают разный выбор. У Андрея Дмитриевича Сахарова был зять Ефрем Янкелевич, который не просто зять, но, в общем, вполне себе его достойный собеседник, а еще его голос на Западе потом. А еще он хронику текущих событий делал, одна из бригад, делавших хронику. И КГБ решил посадить Ефрема Янкелевича. Причем не просто посадить, а посадить по грязной статье за человека сбил на машине. И всего-то нужно было от автомеханика показания, что да, вот была машина с следами, фара разбита, то есть все 5-10. Автомеханик. Вроде бы автомеханик. Автомеханик Виктор Михайлович Томачинский грубуху послал и про это рассказал. Ефрема в итоге выдавили вместе с семьей из России. Но не посадили тогда. А Виктор Михайлович Томачинский, человек, в общем, свободный, очень свободный человек в несвободной стране, в итоге уже в начале 80-х был арестован и погиб на Вологодской пересылке. Это каждый раз ситуация выбора. Можно, конечно, говорить о традициях, о чем-то еще, но и человек, пишущий донос, и тот, кто дает или не дает ход этому самому доносу, потому что, ну да, так полагается, оскорбление государя, это я и дальше не мог, извините, отправляем на крест. Это всегда ситуация выбора.
Ну, Саша, но все-таки согласитесь, что этот выбор чисто статистический. Вы смотрите экзистенциально, а я скажу статистически. На, наверное, 100 людей, соглашающихся сотрудничать, был такой один Томачинский, который...
Тут я вам возражу. Вот прочитал буквально на днях у Елены Михайлик. Есть такой, был такой замечательный, известный поэт Наум Каржаев, который в лагере отсидел, вышел из лагеря, в общем, продолжал писать стихи и устроился в археологическую экспедицию. Надо сказать, что начальник археологической экспедиции знал, что всегда к нему осведомителя направят. Лучше найму того, кого я знаю, что он осведомитель, и буду знать хоть кто. И... Да, такого человека с интересной судьбой он себе взял. И через некоторое время мне этот человек ему говорит, извините, но странная вещь. Вот этот на раскопе разбрасывает всякую антисоветчину. Стихи черновики стихов. В итоге свел их в одну группу, копавшую один раскоп начальник. Они, в общем, даже подружились. И наверх это все не шло. Человек, даже функционально будучи осведомителем, он тоже имеет некоторую свободу А что, собственно, делать? В каких случаях? Можно свести все к режиму, который снимает с людей ответственность. И тут мы возвращаемся к тому же самому Довлатову. А можно сказать, что при любом режиме личный выбор у человека остается. Да, конечно, есть колоссальное давление. Да, есть другое колоссальное давление. Но все так делают. Но все так делали и 2000 лет назад в известной истории. Кто-то проявил слабость и трижды отрекся, но потом стал тем самым камнем, на котором была построена новая церковь. В общем, люди проявляют слабость. Но даже один раз проявив слабость, ты не обязан проявлять ее дальше.
Да, Саш, я согласен, но опять-таки мы возвращаемся к моему вопросу, с которого я начал. Мы, с одной стороны, есть экзистенциальный план, да, человеческий выбор, проявил слабость, проявил силу. С другой стороны, есть чисто, ну, не знаю, медийно, статистически, то, что мы сейчас видим, все возрастающее количество людей, которые не просто соглашаются сотрудничать, да, которые, так сказать, даже не поставлены в условия выбора, сами добровольно это делают. И вот как раз об этом я хотел поговорить в третьей части нашей программы. Программа «Археология». Говорим сегодня о Руси стучащей, о том, что в России распространяется культура доноса. Все больше мы слышим о том, как люди доносят на тех, кто не поддерживает войну, на тех, кто, может, симпатизирует Украине, кто хочет окончания военных действий. Откуда это взялось? Какое это имеет социальные, какие это имеет социальные, какие антропологические корни? Рассуждает Алексей Макаров, историк, сотрудник мемориала.
Мне кажется, что сейчас ситуация с доносами несколько отличается от советских времен и особенно от большого террора. Прежде всего, потому что нету страха не донести. Да? Был такой советский анекдот про мужика в камере. А тебя за что? Ну вот мы сидели и анекдоты рассказывали. Там такой антисоветский анекдот рассказали. И я вот, ну и что же ты не пошел, не донес? Да я что-то поленился, пошел утром. А мой приятель, сволочь, такая, вечером побежал. Соответственно, сейчас этого страха нету. Однако и тогда, и сейчас донос используется как форма агрессии, которую можно безбоязненно выплеснуть, да, как написать донос и получить ощущение, что ты делаешь что-то полезное. Да, я для себя это называю такой эрзац войной. Да, людям слабо вступить в армию, да, но они считают, что они борются с внутренними врагами вот таким путем, получают одобрение государства. Дикая история с москалевыми, да, когда, если я правильно понимаю, значит, сотрудница школы, да, написала как бы донос на девочку за ее рисунок. Да. Это может быть просто случайный попутчик, да, и главное тут вот эта связка не только этих доносов, но связка как бы с государством. И это по уровню жестокости, это еще не сталинское время, но уже такое хрущевское, это тоже вполне за какие-нибудь разговоры в общественном месте, не такие разговоры, да, можно было получить 10 лет в лагере, хотя считается, что это была оттепель, да, то есть сейчас государство на это реагирует всерьез.
Алексей Макаров, в сюжете Антона Сергеенко. Мы возвращаемся к нашим гостям. Напомню, это Ольга Романова, Александр Черкасов. Ольга, ну вот шире я хотел немножко вопрос поднять. У меня такое ощущение, что за этот год происходит какая-то кристаллизация. Как вот Бабченко всегда пишет, Рейх должен быть кристально чистым. И вот мне сейчас кажется, происходит кристаллизация вот этой вот репрессивной машины и поддержки репрессий внутри населения. Потому что люди, ну, можно сказать, психологически загнаны в тупик, и они выбирают, находясь вот в этой вот сфере, внутри этой, этого пузыря информационного, они, может быть, из страха выбирают вариант сотрудничества и поддержки. И вот вы не чувствуете, вам не кажется, что растет, ну, как бы, публичный не просто поддержка войны, но поддержка самой репрессивной машины.
Ну, мне трудно судить, конечно, об этом из Берлина, но, знаете, я все равно...
Ну, по внешним проявлениям, по тому, вот, что доводится, по тому новостному потоку, который доводится читать. Мы, конечно, не знаем всего, что люди чувствуют в душе и говорят, может быть, на кухнях с выключенными телефонами, но вот по тем просто списку новостей.
Я же сижу в чатах тюремных. То есть в чатах с родственниками, причем по всей стране. И, в общем, вижу настроение, наверное, из этих чатов того самого Сурковского, извините, выражения глубинного народа, да, вот такой вот настоящей России. И да, действительно, настроение меняется. Знаете, я это увидела, например, по отношению к Пригожину, к ЧВК «Вагнер». Он буквально за несколько месяцев из лысого хрена с горы, извините за выражение, да, то есть я какие-то цитирую вещи, да, стал вдруг, ну, я не знаю, чуть ли не Данка, которая с горящим сердцем зовет людей там на волю. Его очень полюбили. Его очень полюбили, ну, не сразу, но резко. И, знаете, параллельно с этим начались вот такие вещи, как... Сейчас они вполне себе процветают. Когда ты отказываешь в помощи людям, которые поддерживают войну, и я объясняю, почему мы отказываем в помощи, потому что вы поддерживаете войну, вы хотите, чтобы вам помогли отправиться воевать, или вы хотите, чтобы вам помогли там, экипироваться, получить деньги, там и что-то еще. Мы не помогаем людям, которые поддерживают войну. А мы про это расскажем, а мы про это напишем. Вот именно эта реакция. Именно эта реакция, и она такая, знаете, через паузу. Люди пытаются сообразить, как это может быть. Как это может быть, что кто-то открыто говорит вещи, которые им запрещены. И последний раз такое было с женщиной, которая со мной разговаривала буквально недавно, о своем муже, которого... посадили в тюрьму уже на оккупированных территориях. То есть он сидел, подписал контракт, поехал воевать уже от Министерства обороны. Там, конечно, с ним не справились командиры. Ну, с командиром невозможно армейским справиться с заключенными, особенно с такими с рецидивистами. И его за бунт снова отправили в тюрьму, но уже в Донецке. Я так говорю, ну как же так? Он из тюрьмы приехал в тюрьму, вы не подумайте. Мы не отказываемся воевать. Мы просто там хотели, чтобы командиры по-другому с нами обращались. Нет, нет, так мы воевать хотим. Я говорю, подождите, я не буду помогать им, потому что вы хотите воевать. И я прям вот слышу, ходит в голове какой-то вот щелкает. А она должна мне это сказать, потому что иначе не бывает. Не существует людей... которые думают иначе. А если они думают и говорят иначе, на это как-то реагировать? Куда-то бежать или что-то... А что делать? Наверное, куда-то бежать надо и сообщить, что...
Оль, секунду, да, это я сейчас просто дополню. Бегут и доносят. Вот новости прошлой недели на адвоката в Петербурге донесли две жены заключенных, которые завербованы в ЧВК «Вагнер». У них возникают там вопросы с оплатой, со всякими, так сказать, со сроками. Они пришли к адвокату, и адвокат усомнился в том, вообще правильно ли они сделали, поехав воевать. Они тут же на нее донесли, и все, против уголового адвоката дело завели.
Да, именно так. И мне кажется, что во многом это еще и такой вот страх, когда вдруг человек понимает, что он разговаривает с другим человеком о каких-то вот важных вещах, которых он обязан вроде как заниматься, а это на самом деле не человек, а инопланетянин. Он увидел инопланетянина, там, который не любит Путина, который против войны. А это довольно странно, да, это странно, и, видимо, об этом надо сообщить, что высадился корабль космический, там какие-то черти. Страх перед тем, что очень необычно. Вокруг тебя этого нет.
Да. А, Саш, вот в продолжение того, что Оля сейчас рассказала, может быть, я не знаю, пробудилась вот эта вот традиционная российская коллективность, эта община, война, она сформировала новую общность, да, историческую общность, политическую общность российского народа, которые самореализуются, утверждают свою идентичность за счет поддержки вот этой вот войны. Справедливая она, несправедливая. Но даже не поддержки, а отсутствие отрицания. Да? Они не мыслят за рамок, вне рамок вот этой вот войны. Вот. И вот здесь фактически Путин предлагает новый вариант идентичности. Я не говорю, что вся Россия, что 140 миллионов это поддерживает. Но, по крайней мере, те манифестации, которые мы видим, то, что до нас долетает, мы видим, что это достаточно массово.
Точно так же, как и рассуждение о глубинном народе сурковский, насколько это правильно, насколько это конструкт, я не готов судить. Но действительно есть, даже если привести это на индивидуальный уровень, психологические механизмы, по которым некоторым людям это оказывается важно. Я сейчас маленькую цитату приведу. «Иногда я делаю вид, что записываю разговоры, и перепуганные людишки устремляются ко мне с предложениями дружбы и кошелька. В глазах у них я вижу только то, что мне хочется – собачью преданность, почтительный страх и восхитительную, бессильную ненависть. Я могу безнаказанно трогать девушек и тискать жен на глазах у мужей, здоровенных дядек, и они будут только подобострастно хихикать». Какое прекрасное рассуждение, благородный Дон, не правда ли? Я услышал его от 15-летнего мальчишки, студента патриотической школы. И что ты ему сказал? А что-то я ему мог сказать, он бы не понял. Когда я достал бумагу и записал наш разговор, это нужно было для моей книги, а он, бедняга, решил, что для доноса, и обмочился со страха. Доносчик обретает власть. Он как бы получает часть власти, она ему делегируется. А в обществе, где все, в общем, унижены, это сильная штука. И другая сильная штука, если обратиться к советскому опыту. Иногда доносчик считает, что он более сложный человек, чем окружающий, чем те, на кого он доносит. Это дает ему тоже некоторую толику извращенного самоуважения. Это психологические механизмы, ложные, в общем, психологические механизмы. Но они действуют. И, опять-таки, иногда в собрании очень достойных людей находится такой. Что с ним будет дальше, что он получит, и что он получит в итоге, это отдельный сюжет. Но, будучи запущены, эти психологические механизмы рождают действительно... Уже не так массово, но достаточно много рождают новую страту, которая раньше, может быть, и не знала за собой таких свойств.
Ну
таких,
да, Саш, вот я как бы мысленно здесь спорю, дискутирую с вами, потому что, ну, действительно, здесь не хочется сейчас говорить, что вот, да, Россия превратилась в страну доносчиков. Тем более мы все трое сейчас находимся за пределами России, типа не сидим внутри, не ездим в этом метро, не сидим на этих кухнях, что мы можем судить. Но, с другой стороны, мне кажется, очень подлый закон социальный заключается в том, что общество и отдельные какие-то коллективы, они определяются по своему наихудшему члену. Вот было какое-то собрание людей, там было 10-20 человек, а донес один. А институциональные последствия наступили от этого одного доноса. Не от того, что там был один праведник, да, может быть, в веках его имя прославится, а от того, что был один доносчик, который заложил всех остальных, которые там слушали. И вот мне кажется, что наша информационная реальность, информационная картинка, она формируется по вот этому вот наименьшему общему знаменателю, которым является вот эта новая страта доносчиков.
Вот, так это вопрос картинки. Вопрос к нашему восприятию.
Но не только картинки, Саш, это вопрос уголовных дел, это вопрос сроков, это да. Вопрос всеобщего страха. И того, что мы сейчас делаем, говорим вот об этой программе. Это же не только картинка, это некое мы рефлексируем над социальной реальностью.
Да, есть уголовные дела. Есть уголовные дела с доносами. Но проецировать это на всех, это, извините, комитет комсомола действительно сейчас бы не пропустил ту компанию, потому что среди них был Иуда, который донес. Но не по Иуде же судят. Да, сейчас время такое. Но Мы помним другую историю, когда было сказано, если найдется в городе 20 праведников, город будет спасен. Давайте по каждому делу, по каждому сюжету мы можем говорить, но выносить общие суждения, такие категориальные, я во всяком случае не берусь.
Я понял, Саш, спасибо. Да, очень интересно в этом эфире было вас с такой, так сказать, человеколюбивой стороны посмотреть, да, человек, который обычно всегда разоблачает все свинцовые мерзости тоталитарного режима, здесь как раз выступают в защиту людей. Оля, я вам тоже хочу сейчас, наверное, у нас время, да, для последнего вопроса. А вы считаете, вот это вот массовое, это не массово, но все-таки, так сказать, волна доносов, которая сейчас идет. Это если уйдет Путин, они уйдут? Люди просто считывают сигнал сверху? Если изменится политическая система власти, исчезнут и доносы?
Честно говоря, я думаю, что да. Я не думаю, что изменится человеческая природа, естественно, нет. Но я думаю, что очень многие вещи уйдут. И уйдет желание убивать, уйдет желание... Ну, то есть, это не уйдет Путин-Путин, а уйдет вот то, что в чем мы сейчас живем. Уйдет путинизм и Путин, который будет следовать за Путиным. Я думаю, да. Ну, вы знаете, я вот сейчас слушала Сашу и тоже думала о том, что, знаете, когда я встречаю здесь, на Западе, людей из России, которые приехали и уедут сейчас опять, и мы с ними разговариваем где-нибудь в кафе, на улице, и когда они слышат русскую речь, они замолкают. Русскую речь незнакомых людей, они замолкают и говорят, ну, давай не будем здесь об этом говорить.
Страх.
Страх, то есть, в принципе, люди уже начали видеть в каждом, не то чтобы собеседнике, а в каждых ушах, в которых есть понимание твоей речи, опасность. Везде опасность.
Да, то, что много я сейчас слышу, в России, из России люди пишут, что формируется общество молчания. Люди в особенности за этот год учатся молчать. Молчат учителя, молчат ученики. И это, наверное, одно из тоже самых страшных явлений, тот морок, который ложится на российское общество. Ну что же, хочу, заканчивая этот эфир, поблагодарить наших гостей. Напомню, это были Ольга Романова и Александр Черкасов. Но от себя скажу, что вот говоря о доносах, как мы раньше говорили об убийствах. Вы знаете, наверное, свойства Путина, свойства путинизма, они пробуждают худшее в людях. Они пробуждают худшее в стране, в той культуре и в том, что, так сказать, в тех страшных наслоениях, которые тоже существуют в русской культуре, в русской истории за все эти века. Вот только точно так же сейчас Путин, как мы видим в 21 веке, вытащил из народа культуру доноса, вытащил культуру убийства, всю эту бессмысленную жестокость. Это удивительно, как один человек и одна политическая система может менять поведение нации и как пробуждаются все те худшие стереотипы, о которых мы думали, будем говорить только в историческом ключе. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Привет, это Полина Галуева
и Иван Толстой.
В этом году «Радио Свобода» празднует свой 70-летний юбилей.
Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год – это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика.
О том, что за эти годы происходило в мире и на волнах радио, расскажем в новом подкасте «70 лет свободы». Слушайте нас в эфире по пятницам в 18:32 по московскому времени.
Говорит и показывает «Радио Свобода» программа «Лицом к событию». Здравствуйте, у микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.